Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Тезка Александра Блока. Рассказ об Алексе Блоке, родившемся в русской семье, но уже на чужбине. Полное совпадение имени и фамилии со знаменитым поэтом не раз приводило однофамильца к комическим недоразумениям, и он решил называться Жан Бло. Но от литературы и русского языка это его не отвадило. В России Жана Бло знают как автора небольшой книги о Владимире Набокове. Герой радиопрограммы много лет работал переводчиком в Лиге наций, затем в ООН и позже в ЮНЕСКО. Профессия переводчика стала для русских эмигрантов спасительной. Все знают, как князья и генералы работали на чужбине шоферами такси, разводили кур, а их жены шили шляпки. Но после войны начался большой набор переводчиков, и знание языков спасало десятки и сотни нуждавшихся людей. На этой стезе Алекс Блок и познакомился со своей женой Надеждой, которая потом переводила Хрущева и Брежнева. Тезка Александра Блока. Программу подготовила и ведет Татьяна Вольская. Эфир 13 июня 2002 года.
Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Тезка Александра Блока». У микрофона Татьяна Вольская. Писатель, переводчик, основатель российского пен-клуба «Алекс Блок», Жан Бло, Александр Блок, попал во Францию в возрасте 1 года. Родители привезли его туда из России во время НЭПа. Обладателем такого громкого имени Алекс Блок оказался довольно просто.
Последний раз, когда Александр Блок был в Петербурге, это было месяц или два до смерти, он выступал. И мой отец там с ним познакомился и даже, по-моему, показал свои стихи. И Александр Блок что-то мило сказал. Но потом, 3 года спустя, я родился, и он решил меня звать Александра.
Это решение создало в жизни Александра Блока немалые трудности.
Когда я был в Советском Союзе, потому что я служил в ООН, показал паспорт, посмотрели Александр Блок. Но Александр Блок же умер 30 лет тому назад. Да-да, конечно, мы это понимаем, никакие трудности и сложности не будут, мы все это скрываем и так далее, и так далее. И это длилось довольно долго.
Жене Алекса Блока, Надежде Блок, тоже есть что вспомнить.
Во время ассамблеи в Париже, Пале де Шайо, продавали книги. Был русский стенд тоже. В то время русские книги стоили почти ничего для Франции. И я заказала полное собрание сочинений Александра Блока. Через 3 дня мы вместе подходим. На какое имя? Я говорю, на имя Александра Блока я вам заказала. Она на него смотрит, достает пакет и говорит, такой молодой и уже столько написал. Ему было 26.
Худше всего, конечно, было, когда я уже начал писать, и люди приходили, и мне говорили, ах, мы читали ваши стихи, стихи такие замечательные, это не мои, это Александр Блок, я не пишу. Надо было, конечно, переменить именно, потому что писать под именем Александра Блока это уже было совсем невозможно. Но это длилось довольно долго, а потом я все-таки ему отомстил, потому что 3-4 года тому назад итальянцы переводили полное собрание Александра Блока. И на этом случае «Корьере де ла Сера» 2 страницы были. Там была фотография, и фотографию не перепутали, фотография была моя.
Это удивительный случай. И биография у вас удивительная. Кстати, это правда, что вы служили в армии де Голля?
Я не служил, знаете, я еврей, еще был иностранный еврей, это вообще очень плохо. Так что, конечно, я переменил фамилию, стал Жан Бло, а не Александр Блок, это раз. И потом попался в горах, там я был партизаном.
Это был 43-й год. Чтобы избежать ареста, пришлось сделать фальшивые бумаги.
Было одно местечко, где мой кузен, у него была пушка во время войны. И там вообще он истер всю эту маленькую местечко. Там ничего не осталось. Так что все родились там. Там проверить нельзя, не правда ли? это было 300-400 семей. А в конце войны это было, по-моему, из самых больших городов во Франции. Все там родились. Ну вот, потом я был в горах, там служил и стал лейтенантом. Потом я взял Лион. Конечно, американцы дали все-таки немножко помощь. Служил до конца войны приблизительно. Я хотел иметь связи с вашими пленными, а это было запрещено. А я все-таки сделал, мне неделю я сидел так из-за этого. Потом я был в Париже, в министерстве, и мне взяли как переводчика Объединенные Нации.
Точнее, сначала была Лига Наций, потом ООН, потом культурная служба в ЮНЕСКО. Именно работе переводчиков Алекс и Надежда Блок обязаны своим знакомством.
Познакомились мы в Париже. В 1948 году в Пале-де-Шайо была сессия Объединенных Наций. У меня в то время был паспорт нансеновский. Это огромная длинная гармошка, оранжевая. Я приехала в Париж на конференцию и жила у тети. Тетя мне говорит, а ты возобновила паспорт? Ну, я пошла в префектуру. Простояла там 2 часа в очереди. Меня очень грубо приняли. Французы вообще, народ не особенно благосклонно относится к иммигрантам. И так ничего и не вышло. Я вернулась на работу. Прохожу через французскую будку и ворчу. Говорю, больше никогда в этот Париж. И вдруг встает длиннющий, худой, одно плечо выше другого, волосы висят так через нос, и говорит, мадемуазель, позвольте мне вас познакомить с этим прекрасным городом Парижем. Ну, вот так началось. Ему, в общем, удалось мне показать Париж, вот как Витя до сих пор показывает.
Надежда Блок в своей профессии находит много веселого. Еще бы, ведь это она переводила Хрущева, когда он подкреплял свою речь стуком ботинка по столу.
Мы сидим за стеклом, видим зал, а они нас не видят. Например, в случае с Хрущевым, когда он произносил знаменитую речь, и ему не давали слова, потому что он прерывал оратора, он снял сапог и стал этим сапогом по столу колотить. Я его переводила на французский язык, когда он снял сапог, стал стучать сапогом, я закрыла микрофон просто. Все смеялись, особенно Громыко смеялся, очень весело.
Надежда видела вблизи ни одного советского руководителя.
В Париже мы едем из Елисейского дворца на Орли встречать Брежнева. Красный ковер, я рядом с Жескаром, переводчик, самолет приземляется, появляется Брежнев. Все замирают, и артиллерия дает пушки. 101 выстрел. Это довольно долго продолжается, немножко скучно. Я достаточно громко, чтобы Жескар мог уловить, говорю, ну и артиллерия, 101 выстрел, и все мимо. Он покраснел, закрыл рот, еле удержался от смеха, и после этого у нас с ним установились очень дружеские отношения.
Алекс, и ваша жена, и вы выросли в семьях мигрантов, с таким трудом боровшихся за жизнь. Это, наверное, нелегко.
К семье говорили по-русски, только я был из таких, который хотел был молодой француз, как все. Когда говорили со мной по-русски, я отвечал по-французски, а того-то и мой русский язык такой ужасный.
Надежда Блок тоже из русской семьи, выросла на юге Франции. Семья терпела большие лишения.
Я выросла на юге Франции. Затем, как только кончилась война, я поехала в Париж к тете. И там к нам приходил греться шофер такси, какой-то бывший генерал, конечно, русский. У нас была печурка. И в один прекрасный день он говорит, Надюша, почему вы не пошли в Сенат? Там теперь набирают людей, знающих русский, английский и французский языки. На 3 месяца в Нью-Йорк. Заработная плата колоссальная. Столько нулей, сколько я в жизни не видала. Плюс $25 суточных. Ну, я пошла. Меня принял француз очень любезно, сказал мне, что у меня красивые зубы. И вот так я попала в Нью-Йорк на 3 месяца. И там задержалась, мне предложили постоянный контракт.
При таком положении дел предложение работать с переводчиком было настоящим спасением, причем не для одних Надежды и Алекса.
Отдел переводческий – это было дворянское гнездо. 2 поколений, а иногда и 3 поколений. Все иммигранты, которые до этого работали, кто шляпки шил, кто стенки мазал, кто шофером такси, кто кур разводил, как мой папа. А тут вдруг нужно было знающих языки, интеллигентных людей. По крайней мере, 3 поколения русских эмигрантов оказались в Объединенных Наций с прекрасным жалованием и с машинами и так далее.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьера. Вы слушаете передачу «Тезка Александра Блока». И все-таки, насколько я понимаю, главное для Алекса Блока не служба, а литература.
Мой дядя с самых строгих правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, ну, боже мой, какая скука. С больным ходить и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство. Полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подавать лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя.
Алекс, ваше происхождение вас стесняло. Вы хотели быть французом, не отвечали родителям по-русски. Как же получилось, что русская литература заняла такое важное место в вашей жизни?
Из отца. Отец мне много читал, царя Султана. И потом, во время оккупации, когда мы сидели там в местечке, мало что было бы делать, мы скрывались, он мне прочел всю «Войну и мир». Потом я хотел быть французом, но литература, которая мне всего больше интересовала, это все-таки была русская литература. У меня была кузина, которая была смелая, она часто бывала в Советском Союзе, и она вернулась с поэмой «Без героя» Ахматовой и «Рекуема», которые вообще нигде не опубликовали, еще были совсем неизвестны. И с помощью Нади мы это перевели.
До Ахматовой дошли слухи об этих переводах.
2 года тому назад мне показали письмо Ахматовой, где она говорит, что есть какие-то Жан Блю или Надя Блок, которые меня переводили на французском языке, по-моему, совсем неплохо. Это было очень лестно.
Алекс, я знаю, что из вашей университетской работы получилась книга о Гончарове. Почему именно Гончаров?
На Западе довольно мало его знают. Потом этот характер Обломов мне очень интересовал, потому что мне кажется, что это он очень важная фигура и совсем не лентяй, а вообще великий философ, скажем. А другое потому, что мне всегда была такая проблема и вопрос. Почему такая огромная страна, как Россия, столько сделала для своего величества, а так мало для своего счастья? И именно Гончаров из русских писателей, который вообще объясняет, что жизнь наша – это тоже важно, а не только мучение.
А характер Штольца для вас важен?
Да, я обожаю Штольца. Штольц для меня какой-то идеал человека в том, что он энергичный, способный как западник, а душа у него из сердца русской.
Я подозреваю, что вы ему симпатизируете немножко как самому себе.
Понимаете, положение такое довольно интересное в том, что, конечно, я пишу как француз, и я есть француз. А все-таки мне кажется, что я могу понять русских и русской истории изнутри. Ее пережить как русский, а объяснить как француз.
Другая ключевая фигура для Алекса Блока – Мандельштам. О нем он тоже написал книгу.
Кузина Женя Клебанова, которая была довольно смела, что она тоже взяла первые манускрипты Мандельштама, которые мы получили на Западе через нее. И у меня был кузен Роман Гринберг, который очень дружил с Набоковым, они уехали вместе в Америке. И он создал журнал «Воздушные пути». И там появилось первый раз то, что Мандельштам писал «Воронеж». И я хотел попробовать это перевести. То, что меня интересовало в Мандельштаме, это, конечно, поэт, но тоже судьба. А, знаете, были проклятые поэты, романтизм. А тут были поэты-мученики.
Разве все русские поэты и писатели хотя бы отчасти не мученики?
Ну, все поэты немножко мученики, но вот они мученики самого себя. Это большая разница, когда общественный строй такой, что он мученик именно правительства.
Алекс, вы написали о русской литературе много, но, пожалуй, стоит остановиться на Набокове. Чем он вас привлек?
Во-первых, я знал Набоков, когда я был под столом. Он сказался безумно скучен, как все друзья моего отца. Друзья были и Бунин, и Мережковский, и так далее. Но вы сами понимаете, что для мальчика 6-7 лет вообще скучнее не может быть. Ну, потом я все-таки вырос, и потом я познакомился с Набоковым там, в Нью-Йорке. Для нас в эмиграции Набоков был как-то наш герой, потому что он писал по-английски лучше всех англичан, он всегда держал себя замечательно. А у нас было, знаете, положение все-таки морально довольно трудно, потому что для левых мы были фашисты, а для фашистов мы были, ну, не красные, еще хуже. Трудно было с этим жить. А вот был такой Набоков, который вообще все признавали и элегантность, и умность, и вообще представление России, которой мы всегда гордились. Так что, когда у меня было возможность написать Набокова, я был очень рад.
У Алекса Блока много любимых идей, связанных с Набоковым. Одна из них по поводу Лолиты.
Мне всегда казалось, что мораль Лолиты — это то, что нельзя вернуться. Нельзя вернуться к детству, нельзя вернуться к первой любовь, нельзя вернуться. А для Набокова это было еще важнее, потому что куда нельзя вернуться? Нельзя в Россию вернуться. Так что где-то Лолита — это вообще та Россия, которую любил, а теперь не можешь любить так, как ты ее любил, или будет трагедия.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Тезка Александра Блока». Алекс Блок 17 лет был генеральным секретарем Международного пен-клуба, а затем создал и Российский пен-клуб.
Должность эта, да, очень интересная. Это важная вещь не только потому, что то, что пишется, но какие люди там, как они могут понять мир и какое влияние все-таки могут иметь, как они могут друг друга узнать. Но большой момент для меня это было, конечно, когда я сумел создать русский пен-клуб. Во время коммунизма говорилось, что пен-клуб — это капитализм, всякие неприятные слова. Русские писатели жили как-то без контактов с другими писателями мира. Но тут мне Андрей Битов здорово помог, и Рыбаков, и другие. Так что мы сумели создать этот пен-клуб, и этим я очень горжусь.
Вы способствовали вхождению многих русских писательских имен в культурный обиход на Западе.
Довольно много писал. Ну, я Битовы писал, и Рефеев писал, и Аркадий Ваксберг писал, и вообще очень много писал о них. И потом у меня была целая серия радио, длилась месяц приблизительно, о новой русской литературе, скажем, о послесоветской литературе.
Алекс, вы теперь часто бываете в России?
Теперь, как все, слава богу, изменилось, мы бываем довольно часто. Первый раз мы были вместе, это 58-го года, по-моему. Потом я был с Объединенной Нацией, я был во время Брежнева. Потом, конечно, когда началась перестройка, все изменилось. Пен-клуб тоже многое изменился. И теперь, слава богу, мы почти что два раза в год мы бываем в России, пока наши друзья это могут вытерпеть.
Это только деловые поездки или внутренняя необходимость?
Конечно, внутренняя необходимость есть, и довольно опасно, потому что кажется, что уже, ну, француз как француз, англичанин как англичанин, а потом здесь становишься опять русским, так что трудно так.
Значит, недаром вы написали книгу о роли России в 20 веке?
Еще как. Вот моя книга так и начинается, что вообще можно обалдеть, потому что все эти Андрей Жида, все эти Пабло Неруда и так далее, они побывали здесь 2-3 дня. А вот именно, что надо Россию понять, а понять Россию надо как поэт, а нельзя понимать как идеолог.
Это мне сразу напоминает Тютчева, что умом Россию не понять. Он ведь тоже был дипломат и литератор, примерно как вы.
Как вам сказать? Конечно, это служба берет время. Но в то же время она мне очень много дала. Мне кажется, что лучше, что я написал. Это именно книга путешествия. Я был в Афоне, я был в Азии. И написал насчет Кореи, насчет Китая и так далее. Потом в Мексике. И пейзажи — это для меня самое важное, потому что люди-то говорят, а пейзажи — это надо говорить для их А Бог, есть замечательная история в Коране, как Бог обратился к морю и сказал: пожалуйста, ты сделал мое дело, а море не согласился. Тогда он сказал горе: ты сделал мое дело, тоже не согласился. И, наконец, он сказал: ну, человек. Но начал он с неба, начал он с моря. Так что где-то более секретно мира для меня более чувствительно в горах или в море, чем в людей.
Значит, две стороны вашей жизни служили друг другу на пользу. Трагических противоречий не возникало.
Мне было безумно интересно, потому что я все время был в миссии. Я был в миссии в Греции. Знаете, была война между Грецией, Югославией. Ну, потом в Корее тоже был. До, это я начал корейскую войну, а потом быстро уехал.
Таким образом, у вас как бы две жизни, две родины, и по меньшей мере три имени. Довольно непростая ситуация.
Вот был один Арутюнян, он был ваш министр экономики. По-моему, довольно мил такой. У меня так смотрит, я был тогда 25 лет, я краснею. Он говорит: не краснейте, молодой человек, я знал хуже. Я знал Александра Македонского. Это еще хуже.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Сёстка Александра Блока». Передачу подготовила и вела Татьяна Вольцкая.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Мифы о России и дух нации» Александра Горянина. «Русская терапия». Петр Великий и его реформа есть великолепно сработанный миф, канализировавший русскую национальную энергию именно туда, куда и предполагалось, на Запад, в Европу. Конкретные результаты реформы, сиюминутные последствия были незавидными, но перспектива была задана, намечен путь, с которого Россия в общем и целом не сходит. Генеральная линия Петра восторжествовала, как установка национального сознания, как исторический горизонт, в котором страна стала видеть себя и свое будущее, свою идею. Можно сказать так: Петр и победить до конца в своей стране не может, но и не дает ей сойти с его им намеченного пути. Петровский миф – образ некоего национального долженствования, вечная русская программа, не в смысле генетической предзаложенности, а в смысле исторического целеполагания. Эти и другие идеи обсуждает рецензент в связи с книгой Александра Горянина «Мифы о России и дух нации». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 13 июня 2002 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Русская терапия». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В России вы... вышла любопытная книга «Мифы о России и дух нации» Александра Горянина. До наших мест эта книга пока не дошла, но кое по каким материалам судить о ней уже можно, и поговорить хочется не мешкая. Во-первых, у нас есть что-то вроде автоаннотации книги. Во-вторых, появилось большое интервью автора в газете «Комсомольская правда» в 3 номерах подряд. Случай, говорят, небывалый. Нам понятно, о чем идет разговор в книге Горянина, и, более того, почему и зачем она появилась. Но вот давайте начнем с этой автоаннотации, как сам писатель подает свое произведение.
Автор задается вопросом, почему одни народы складывают о себе горделивые мифы, а другие вполне способны принять на веру отрицательные мифы о себе. Исследуя этот вопрос, он развенчивает множество мифов о России и русских. Например, о том, что Россию всегда отличал имперский дух. И другой, гласящий, будто официальным геополитическим идеалом русских царей, была доктрина о Москве, Третьем Риме. И миф о том, будто для России колхозное хозяйство самое естественное, поскольку общинность, соборность и коллективизм якобы встроены в русскую психологию. Автор показывает, что качество жизни простых людей в допетровской Руси было много выше, чем в Западной Европе, что исключает 20 век, в русской истории гораздо меньше жестокости, чем в остальном христианском мире. Некоторые из рассмотренных в книге мифов свидетельствуют о расщепленном сознании нашей либеральной интеллигенции. Чего стоит ее любимый миф, будто Россия потерпела поражение в холодной войне? Считать так могут лишь люди, отождествляющие себя с коммунизмом. Да, Ленин, Сталин, Троцкий, Андропов и примкнувший к ним Шипилов и впрямь потерпели поражение, но не Россия. Почему-то один народ создает о себе миф героический и кичливый, а другой, на куда более выигрышном материале, миф застенчивый и какой-то виноватый. Это видно из сопоставления американского мифа о ковбоях и русского мифа, вернее его отсутствия, о казаках, абсолютно уникальном в масштабах человечества сословии, поголовно и на свой счет служившем государству. Миф, усвоенный в качестве истины, становится огромной силой. Даже не имея ничего общего с действительностью, мифы формируют эту действительность. В российском случае они навязывают нам преуменьшенную самооценку, пониженное самоуважение, подрывают нашу веру в себя, подрывают дух нации.
Задача автора определена в этих словах очень интересная и, можно сказать, плодотворна. Деятельность людей, хотят они этого или нет, неизбежно протекает в атмосфере мифа. Но от того, каков этот миф, зависит результат деятельности. Получается при этом, что народ сам создает собственный миф или даже может принять миф, созданный о нем другими. Кажется, в русском случае мы имеем дело со вторым вариантом. Не Герберштейн и не Алиарий, не маркиз де Кюстин создали русский миф, но русские из их сочинений его усвоили, перевели в самосознание. Вопрос, а какие русские? Тут начинается самое интересное, насколько я могу по вышецитированной кости восстановить скелет горянинской книги в его полноте. По-видимому, автор считает, и не без основания, что творец негативного мифа о России – русская либеральная интеллигенция. В интервью Горянина о «Комсомольской правде» заметна одна тенденция. Почти всякий раз, говоря о русских плюсах, замалчиваемых в негативном русском мифе, автор ссылается на историю России до Петровского периода. До Петра в России все было хорошо, а если не все и не совсем хорошо, то лучше, чем в Европе в тот же период. В России, например, правовой уровень был выше, а судебные установления мягче. Любимый пример всех славянофильствующих. Я не говорю, однако, что Горянин славянофил. В России не было смертной казни в тот период, когда она свирепствовала в Европе. Горянин говорит интервьюеру «Комсомольской правды».
Будете в Лондоне? Купите билет на обзорную экскурсию по центру города в открытом автобусе. У Гайд-парка вы услышите, что там, где сейчас уголок оратора, находилось место казни. Казни были основным развлечением лондонского простонародья в течение многих веков. Еще в 1819 году в Англии оставалось 225 преступлений и проступков, каравшихся виселицей. Полюбуйтесь на гравюры Дюрера и Кранаха. Известно, что в своих античных и библейских сюжетах они отражали реалии, окружавшие их жизни. И эти реалии ужасают. Вы увидите, что гильотина существовала за 2 века до Французской революции. А какие ужасы мы видим на гравюрах Жака Кало? Это 30-летняя война 17 века. Гирлянды и гроздья повешенных на деревьях людей. Это отражение не болезненных фантазий художника, а подлинной жестокости нравов того времени. 30-летняя война унесла половину населения Германии. Особенно лютовали там шведы. А средние века были еще ужаснее. Россия такой необузданной свирепости нравов не знала никогда. Она отличалась мягкостью нравов, смертоубийство казалось нестерпимо страшным делом.
Тут, надо полагать, Мишель Фуко автору «Материальца» подкинул. В таком духе и с приведением подобных примеров выдержано все интервью. Но возникает в результате ясное ощущение, труднообъяснимое с авторской позиции. Когда в Европе дела пошли лучше, право восторжествовало и нравы смягчились, тогда именно в России стало хуже и продолжало ухудшаться. А рубеж здесь как раз Петр I и его реформы. Вывод вроде бы однозначный напрашивается, и его не раз делали всякого рода славянофильствующие. Петровская реформа нарушила органический порядок русского быта, не пошла на пользу народу, и, выведя Россию на европейский политический уровень, все же не смогла равнять ее Западом по всем показателям социально-культурного развития. Ограниченная модернизация страны, в основном в военном отношении, была достигнута за счет сверхкрайнего напряжения национальных сил и в конечном счете подорвала долгосрочные потенции страны. Народ был разорен реформой. Уровень народной жизни так и не был восстановлен до прежних дореформенных стандартов. Кстати, об этом не только славянофилы писали. Павел Николаевич Милюков, известный сейчас главным образом как политик, был к тому же крупным историком, и основная его работа, создавшая ему научное имя, была посвящена как раз негативным результатам Петровской реформы. И в то же время, вот и ярчайший пример, подтверждающий установку нашего автора Горянина. Петр Великий и его реформа есть не что иное, как великолепно сработавший миф, канализировавший русскую национальную энергию именно туда, куда и предполагалось, на Запад, в Европу. Конкретные результаты реформы, сиюминутные последствия были незавидными, но перспектива была задана, намечен путь, с которого Россия в общем и целом не сходит. Генеральная линия Петра восторжествовала, как установка национального сознания, как исторический горизонт, в котором страна стала видеть себя и свое будущее, свою идею, если хотите. Можно сказать так. Петр и победить до конца в своей стране не может, но и не дает ей сойти со своего им намеченного пути. Петровский миф – образ некоего национального долженствования, вечная русская программа. Не в смысле генетической предзаложенности, такой в истории не бывает, а в смысле исторического целеполагания. Можно привести еще один весьма известный пример действия мифа в качестве конденсатора энергии исторического действия. Пример, опять же, из русской истории, сравнительно недавний. Об этом Бердяев выразительно писал в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Почему марксизм победил в русском революционном движении, стал его основной теорией и руководством действию? Потому что он говорил о действии в истории объективных, сверхличных сил, обеспечивающих тот исторический результат, который провозглашала теория. Получился парадокс. Детерминистская теория способствовала волюнтаристской энергии революционеров-марксистов, которые по смыслу теории должны были бы полагаться на автоматическое движение к социализму. Марксистская концепция пролетарской революции, создающей бесклассовое общество, – миф. Но этот миф создавал у исповедовавших его революционеров уверенность в своих силах и, в конечном счете, способствовал их победе. Вот тут нам надо задержаться и еще раз подумать о том, как реализуются мифы в истории. Всегда ли это во благо? Ответ ясен. Это зависит от того, каков миф. Есть миф и миф. Это слово вообще двусмысленно. И одно из его значений, кстати, наиболее популярное – легенда, сказка. Большевистский, марксистский миф должен быть трактован в этом втором, уничижительном смысле. Петровская реформа, несмотря на все свои издержки, оказалась перспективной, потому что она ставила себе вполне реалистическую, прагматическую, в сущности, достижимую цель, ориентировалась на образцы, действительно существующие. Европа-то была и есть. Но большевистский миф изначально нереалистичен, утопичен, имеет в виду нечто по природе своей недостижимое, противен природе человека, и именно поэтому тотально репрессивен. Ему люди мешают, природа их не такова, чтобы соответствовать провозглашаемым заданиям. Александр Горянин это особо отмечает.
Что такое революция большевиков и ее 70-летнее продолжение? Это был проект построения нового общества. Из-за чего он рухнул? Из-за сопротивления материала. Давайте спросим себя, зачем большевики создали свой исполинский репрессивный аппарат при якобы послушном народе? Не из чистого же садизма? Для чего умертвили миллионы людей и десятки миллионов сгноили в лагерях? Не для того ведь, чтобы уменьшить толчею на стройплощадке коммунизма? На самом деле сила карательного действия вполне адекватно отразила силу и потенциал противодействия. Не будем себя обманывать. Чекисты видели врагов. С помощью профилактического террора они истребляли тех, кто враждебен новому строю, кто сопротивляется, либо способен и готов к сопротивлению, кто ждет или предположительно ждет своего часа. Но сопротивление ушло внутрь и в итоге обратило все затеи большевистских вождей в пародию и карикатуру на первоначальный замысел. В конечном счете, именно оно, не иностранные армии, как в случае Германии, Италии или Японии, вернуло в Россию свободу. Мы сами одолели тоталитаризм, победили его изнутри.
Все это правда, но не полная правда. Остается вопрос, а почему, собственно, стала возможной первоначальная победа коммунистического проекта? В самом деле, ведь не еврейско-латышские чекисты с помощью мадьярских дезертиров завоевали Россию для коммунизма. Она, так сказать, сама себя завоевала. И в рассуждении об этом открывается одна существенная сторона подлинного русского мифа, которую Александр Горянин считает искусственно привнесенной.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Русская терапия. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В одном месте своего интервью «Комсомольской правде» Александр Горянин заговорил все-таки о русских недостатках, являющихся, как и положено, продолжением достоинств. Интервьюер спросил, «Вы в своей книге утверждаете, что русский народ вовсе не является терпеливым, скорее даже наоборот. На что вы при этом опираетесь?» Горянин ответил,
«Если вы пробежите нашу историю век за веком, то увидите такой стабильный показатель, как нетерпеливость и нежелание нашего народа терпеть что-либо. Это даже своего рода недостаток, порождение нашей экстенсивной психологии. Наши предки расселились по всей русской равнине, потому что у них не хватало терпения удобрять истощившееся поле. Они выжигали соседний лес и получали первые 2-3 года урожай получше. Этот алгоритм экстенсивного, нетерпеливого образа жизни в нас от тех далеких веков. Неумение терпеть у русских и умение терпеть у западноевропейских народов породило вопиющую разницу в способе жизни. Там из века в век надо было жить на одном месте, долбить одно и то же поле, удобрять его, придумывать разного рода приспособления. Когда говорят о территориальном расширении России, надо помнить, что это далеко не всегда была государственная экспансия. Не меньшую роль сыграло бегство народа от власти на безвластные окраины. То есть нежелание людей терпеть и смиряться обусловило заселение исполинских пространств Евразии. Будь русский народ терпеливым и покорным, наша страна осталась бы в границах Ивана Калиты. Но при этом, возможно, развивалась бы не по экстенсивному, а по интенсивному пути.
Горянин здесь сказал то, чего, может быть, и не хотел сказать. Россия пала жертвой своих пространств. Мысль не новая, высказывавшаяся еще Борисом Николаевичем Чичериным и повторенная Бердяевым. Но повторить ее еще раз не вредно. Получается, что ничего хорошего в этом пространственном изобилии нет. Оно провоцирует к бегству, к пресловутой российской воле, то есть безответственности. Тут не только подсечным земледелием пахнет, но и разбоем, Стенька Разиным. Россия, как одна из героинь Платонова, Маша, дочь пространщика. Я не знаю, что это такое, железнодорожный термин или неологизм гениального писателя. Эти бродячие толпы не только ведь новые земли искали и заселяли, но и норовили податься, так сказать, в вольные стрелки, на манер тех диких кочевников, с которыми приходилось вести непрерывную борьбу государству. Это был один из русских соблазнов – растворение в степи и в степном образе жизни, то есть слияние с какими-нибудь печенегами. Поскреби русского и найдешь печенега. Александр Горянин необыкновенно нахваливает казаков, сожалеет о том, что из них не сделали в России воодушевляющего мифа, как в Америке из ковбоев. Но ведь то, что ему нравится в казаках, жизнь на вольной земле и добровольная военная организация, это ведь результат государственной политики, сумевшей поставить на службу себе эту стихию. Обсуждая эти сюжеты, ни в коем случае не следует забывать то, что, похоже, забывает Горянин, известные слова Пушкина: «Правительство в России – единственный европеец». Кстати сказать, в своей концепции Горянин страшно преувеличивает силу и значение так называемого «земского элемента» в русской истории, органов местного общественного самоуправления, и повторяет давнюю ошибку славянофилов, сравнивавших земские соборы чуть ли не с западными парламентами, причем сравнение было в пользу России. Этот миф разоблачил еще в середине XIX века уже упоминавшийся Чичерин. Новейший и наиболее научно фундированный курс русской истории, созданный Борисом Николаевичем Мироновым, всячески подчеркивает позитивную роль государства в построении России, явно продолжая традицию старой государственной школы русской историографии – Соловьев, Кавелин, тот же Чичерин. Все было гораздо сложнее. Миф сменить, может быть, и надо, но нелегко, если помнить при этом об исторической правде. Но сюжет об экстенсивности русской психологии хорошо Горяниным выдвинут, хотя требует несколько иной экспликации. Русская воля оказалась очень даже способной к переходу в свою диалектическую противоположность – терпение и покорность. Здесь нам надо коснуться сюжета христианства в русской истории, которого Александр Горянин, судя по его интервью, вроде бы не заметил. Сказать коротко, христианство дало высшую религиозную санкцию анархической стихии русской души. Христианство ведь не от мира сего, и земным устроением не озабочивается. Русский Христос совершенно уместен во главе блоковских 12. Когда рассуждают о загадочной поэме и пытаются эту загадку решить, то неизменно спотыкаются на этом пункте. Христос априорно берется как высшее позитивное начало. Тогда действительно трудно его сочетать с красногвардейцами. Альберт Швейцер проанализировал радикальную трансформацию христианского мифа. Христос пришел как Мессия с обещанием тотального преображения бытия, которое ожидалось здесь и сейчас. Когда эта эсхатологическая надежда рушилась, была выбрана иная модель – смерть на кресте, как длящееся пребывание Бога среди труждающихся и обремененных. Мир спасен, возведен к высшему бытию крестной смертью Спасителя. Так бунт уступает место терпению, несению исторического тягла, как скажет другой русский религиозный философ. В обоих этих обликах развивается русская история, а лучше сказать, формируется русская психология. Порывание к небу, принимающее форму тотального бунта, и крестная мука, выступающая, если вдуматься, иным ликом бунта, то есть неприятие бытия. В сущности, это одно и то же. Между двумя этими состояниями нет зазора, дающего место культурному творчеству. Христианство в России не только не породило культуры, но и не сумело адаптироваться к культуре, как произошло это на Западе, что и послужило там взаимному обогащению и утончению обеих, то есть культуры и религии. Наиболее емкая формула этой взаимной вовлеченности в единый культурный процесс – реформация. Культуру привить в России – власть все же сумела. Известная формула «на реформу Петра» Россия ответила Пушкиным. Интересно, что власть же задумывала и реформацию. Такой смутный проект был у Александра I, за которым, как теперь выясняется, с громадным интересом наблюдал Пушкин. Но реформация по определению должна быть народным движением, должна из себя выдвинуть Лютера. Таким русским Лютером, без сомнения, становился Лев Толстой. Но, как принято говорить в таких случаях, история распорядилась по-своему. Русский 20 век, большевизм, можно органически вписать в русскую историю, если помнить о том, какой тип человека был порожден русской степью и санкционирован православным христианством. Бердяев называл этот тип апокалиптическим нигилистом. Гениальное художественное воплощение он нашел в творчестве Андрея Платонова. Его чевенгурцы – это большевики и христиане одновременно. Возвращаясь к книге Александра Горянина, можно сказать, что его ревизия русской истории не совсем удалась. Ничего сногсшибательно нового о ней сказать нельзя, о русской истории. Слишком она известна и достаточно объяснена. Но Горянин прав в своей проективной установке. В сущности, он не пересматривает русское прошлое, а предлагает от него отказаться, лучше сказать, забыть. Отсюда его установка на построение оптимистического русского мифа. Это о многом говорит, и прежде всего об изменении типа русского человека, об изживании ветхого русского в опыте большевизма. Русский человек почувствовал освобожденность свою потенциальную энергию. Этот реальный результат настоящего, чреватый лучшим будущим, стоит всех интерпретаций прошлого. Борис Николаевич Миронов, автор «Социальной истории России периода империи», работы, как мне кажется, сильно повлиявшей на проект Горянина, писал в своей книге.
«Мы, россияне, нуждаемся в клеотерапии, в трезвом знании своих достоинств и недостатков, чтобы иметь возможность достоинства развивать, а недостатки лечить и устранять. Историки могут стать социальными врачами. Подобно тому, как психоаналитик избавляет пациентов от различных комплексов, которые мешают им жить, путем анализа их личной истории, так и историки могут избавить свой народ от комплексов, сформировавшихся в ходе национальной истории, путем анализа прошлого».
В данном случае анализ прошлого, предпринятый Александром Горяниным, не столько отвечает истине фактов, сколько заставляет вспомнить старую философскую апофегму «Истина не факт, а идеал». Не надо цепляться за прошлое, тем более бояться его, угнетаться им. И вот чего уж совсем не надо, и тут трижды прав Горянин, это каяться, бередить старые раны и посыпать голову пеплом. Как сказал хасидский мудрец, согрешил я или не согрешил, что от этого небесам? Чем терять время, предаваясь размышлениям о грехе, лучше мне нанизывать жемчужины к вящей славе небес. Человеку, который не думает о себе, даны все ключи.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
5-месячная зарплата не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».